Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 31 декабря 2016 года. Отдавай, и всегда будешь богат. И помни, что рабом был ты в стране египетской, и освободил тебя Бог всесильный твой, потому я заповедую тебе это сегодня. Тора, Дворим, Ре. Это не напоминание, ведь все исходит из одного источника, и отдавая кому-то, ты получаешь от Творца. Когда человек занимается духовной работой, то отдавая другому, он явно видит, как свыше к нему приходит нечто новое. Поэтому он должен естественным образом отдавать не ради получения свыше, а ради отдачи другим. Но тут есть серьезная проблема. Как уподобиться Творцу, чтобы безвозвратно отдавать, зная, что давая ему, ты получишь во много раз больше? Реплика. Выходит, ты всегда будешь богат, если станешь отдавать по-настоящему? Ответ. Конечно. Ведь этим ты освобождаешь себя от ненужного груза. Если ты проникаешься желаниями других, поднимаешь их наверх, то получаешь вдвое больше, чем должен передать другим. Как сказано, старший наследует в два раза больше. Реплика. Если так работать, то мы практически получаем вечный двигатель. Ответ. У нас есть вечный источник. И если мы к нему подключаемся, то становимся такими же. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 10 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Все готово. Приходи и пользуйся. Вопрос. Творец, высшая сила природы, относится к людям, как родители к детям. Но ведь родители дают своим детям гораздо больше, чем дети того хотят и понимают. Почему так не делает Творец? Ответ. Делает. Посмотрите, что он дает вам. Он представляет вам ученых, которые предлагают каббалистические книги на вашем родном языке. Они подготовили все условия, лишь бы облегчить вам восприятие каббалы. Отвечают на любые вопросы, объясняют разными способами. Вот что делает для вас Творец. Из урока на русском языке от 3 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Почему в Хануку зажигают свечи? Вопрос. Почему в Хануку зажигают свечи? Ответ. Ханука олицетворяет такое состояние человека, которое он достигает своим исправлением, подъемом над эгоистической материальной жизнью и сам становится как свеча, светящая в этом мире. Иными словами, свеча олицетворяет духовное состояние человека, а человек – свечу. Масло, от которого горит свеча, символизирует наш эгоизм, и если мы правильно пользуемся им, то, сгорая, он дает свет. Фитиль представляет собой подъем над эго, когда мы пренебрегаем эгоизмом, но при этом используем его в обратном виде. Фитиль, опущенный в масло, постепенно впитывает его, и благодаря фитилю, сопротивлению эгоизму, масло, сгорая, дает свет. Эгоизм – это очень большая сила. Правильное его использование олицетворяет собой светильник. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 19 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Почему в Хануку едят пончики? Вопрос. Почему в Хануку едят пончики, субганиет? Ответ. Во-первых, потому что они круглые. Круг олицетворяет собой завершенность. Масло – это нечто воздушное, от чего исходит свет, ведь на самом деле свет всегда был в лампаде, поднимаясь от горевшего на фитиле масла. На Хануку едят сладкие пончики, потому что этот праздник символизирует выход из горечи нашего мира в духовную сладость. Это сладкий праздник.
Радиоверсия.
Подводя итоги 2016 года. Экономика. Вопрос. 2016 год был непростым для мировой экономики, но мир как-то выжил. Началось все с большой драмы вокруг Китая и опасения, что он потонет, потеряв весь свой былой расцвет и утянет за собой весь мир в пучину. Затем драматическая ситуация продолжилась в Европе при голосовании за Brexit. Никто не понимал его последствий, опасаясь крушения больших банков и всей банковской системы. Драматические события следовали одно за другим. Но с другой стороны, несмотря на все эти экономические потрясения и ощущения, что существующая методика уже исчерпала себя с точки зрения экономики, 2016 год оказался неплохим. Мировая экономика вышла из кризиса, снизилась безработица. Мы немного подлечили симптомы болезни, не затрагивая ее основы, и так протянули еще год. Как вы можете объяснить, что каждый год кажется, будто пришел конец существующему экономическому подходу, но при этом мир продолжает жить по нему еще и еще год, и ничего не меняется? Ответ. Это только доказывает, что экономисты ничего не в силах изменить. Им только кажется, что они своими играми на бирже и в банках определяют жизнь мира. Мир продолжит выживать и дальше, ведь проблема совсем не в экономике, а в отношениях между людьми. Поэтому я не думаю, что стоит переживать за экономику. Ну, будет еще один обвал, как в 2008 году, или девальвация 20-30% по всему миру. И что с того? Банки украдут еще несколько миллиардов у бедного населения и покроют свою недостачу. Вопрос. Экономисты говорят, что модель, основанная на прибыли, буксует во всем мире. Растет продолжительность жизни, рабочие места резко сокращаются, роботы выталкивают нас на пенсию. Но нет никаких вариантов возможного решения таких проблем. Уже обсуждается введение гарантированного универсального дохода. Куда же идет мир? Ответ. Экономистам придется принять все это в расчет, и это будет частью новой экономики. Вопрос. Почему многие так оптимистично настроены после выборов Дональда Трампа президентом США и надеются на положительные изменения? Ответ. Потому что Трамп – это человек, разбирающийся в бизнесе. Он умеет вести дела и относится к миру как к личному бизнесу. Экономисты кричат, что экономика находится на грани развала во всем мире, но при этом никто не хочет заботиться обо всем мире. Экономика стала интегральной. Вокруг всего земного шара, а они не могут действовать вместе, чтобы взять весь мир как свой дом, свою семью, как одну страну, один социум и начать заботиться о нем как нужно. Вместо этого начинаются мелкие расчеты, я тут, а ты там, но это уже не работает. Получается противоречие. С одной стороны, экономика уже должна быть единой по всему миру, а с другой стороны, экономисты не способны мыслить таким глобальным образом. То есть проблема в экономистах, как сделать из них людей с более широким взглядом на мир, а не только в свой карман. Иначе завтра они потеряют и то, что есть в кармане. Вопрос. В 2016 году мы стали свидетелями экономического крушения целых государств – Венесуэла, деноминации валюты и извлечения купюр из оборота – Индия, экономические проблемы в Греции. Как это отразится на людях? Ответ. Это ударит по всем, и даже по миллиардерам, которые вдруг обнаружат, что у них ничего не осталось от всех их миллиардов. Если у Америки такой огромный государственный долг, то чем его можно покрыть? Допустим, сегодня нужно погасить этот долг. Так сколько после этого в мире останется миллиардеров? Реплика. Американский долг невозможно погасить, да никто этого и не требует. Все пока верят в американский доллар и потому не запрашивают оплаты долга. Ответ. Но если сбалансировать экономику и свести долги к нулю, то каждый доллар, видимо, будет стоить 50 центов или даже меньше. То есть это все фикция. Вопрос. Если к власти пришел такой бизнесмен, как Трамп, ускорит ли это процесс исправления и осознания зла или наоборот замедлит? Ответ. Я думаю, что Трамп захочет привести все в порядок. Ведь он понимает, что в современном мире все очень зависят друг от друга. Китай, Индия, США, Бразилия, Россия – это такая обширная экономическая сеть, от которой никто не может быть свободен. Вопрос. Но если я Джон из Висконсина и Трамп все наладит, то у меня нет никакой мотивации менять свою жизнь. А мы ведь говорили о процессе исправления и осознании зла, о переходе на новые отношения, новую экономику. Ответ. Джон из Висконсина и не должен меняться. Меняться должен Хаим из Иерусалима. Хаим и Сара из Иерусалима обязаны поменяться. И тогда Джон из Висконсина тоже поменяется. И Фриц из Берлина, и Джек из Лондона. Вся проблема в том, как Трамп надавит на Израиль, чтобы тот наконец начал заниматься духовным исправлением. Духовное исправление должно происходить в Израиле, финансовое исправление в Америке. И тогда все будет в порядке. Из беседы об итогах 2016 года от 25 декабря 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.